говорит Радио Свобода. Сегодня день рождения Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля. В России и за ее пределами проходят акции памяти политика. Экономист Сергей Гуриев говорит, что, несмотря на недавнее приглашение Владимира Путина, не намерен пока возвращаться в Россию. Украинский журналист Роман Бачкало, вернувшийся из Сирии, рассказывает о том, как повлияло российское вмешательство на ход гражданской войны в этой стране. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 9 октября. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. 9 октября российскому политику Борису Немцову, убитому в конце февраля этого года в центре Москвы, исполнилось бы 56 лет. В этот день на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник, изготовленный петербургским скульптором Вячеславом Бухаевым. В швейцарском Базеле вечером пройдет концерт памяти Бориса Немцова, организованный его дочерью Жанной и друзьями. Ранее, на 40 дней со дня смерти политика, ни один из московских музыкальных клубов не решился на проведение памятного концерта, опасаясь давления властей. Также сегодня в Зверевском центре современного искусства в Москве открылась выставка «Немцов. Мост». Ее организовали волонтеры, охраняющие мемориал на месте гибели Бориса Немцова. Подробнее об этом рассказывает Любовь Чижова.
В расследовании убийства Бориса Немцова, которому в пятницу исполнилось бы 56 лет, пока нет никаких видимых прорывов. Накануне дня рождения политика адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы его дочери Жанны, просил следователей, ведущих дело об убийстве Немцова, допросить командиров чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, а также главу Чечни Рамзана Кадырова, которые, по его мнению, располагают информацией о преступлении. В итоге Следственный комитет России согласился допросить лишь майора Геремеева. По данным СМИ, сразу после убийства Немцова он уехал в Арабские Эмираты, однако уже 1 октября должен был вернуться в расположение чеченского батальона «Север». Ранее один из задержанных по делу об убийстве Немцова Заур Дадаев упоминал в показаниях о некоем «Руслике». СМИ также выяснили, что чеченским следователям так и не удалось вручить повестки на допрос ни Геремееву и Мухутдинову, ни их родным. Вадим Прохоров говорит, что будет добиваться предъявления заочного обвинения Геремееву и Мухутдинову и объявления их в розыск.
Прошло уже более 7 месяцев с момента убийства, и если мы можем констатировать, что с большой долей вероятности исполнители этого самого громкого и самого дерзкого преступления за последние несколько десятилетий в России, исполнители, по-видимому, задержаны, ну, их вина, конечно, должна быть установлена соответствующим образом судом, но с некой долей вероятности можно утверждать, что именно это те самые люди. Но точно так же можно с еще большей долей вероятности утверждать, что это не заказчики, не организаторы, а это именно непосредственно исполнители. А вот кто является организаторами и тем более кто является заказчиками, это отдельный вопрос. На Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова следствие вышло, в общем-то, и без нас, без представителей потерпевших. Мы эти фамилии, эти имена узнали от следствия. Ну и, насколько я понимаю, еще со времен начальника следственной группы Краснова и генерал Краснова сейчас его возглавляет генерал Тутевич, в общем-то, эти лица рассматриваются как в общем, потенциально обвиняемые в качестве организаторов данного преступления. Но, к великому сожалению, их местонахождение неизвестно. И до сих пор и не предъявлено обвинение, в том числе заочное, что, конечно, прискорбно. Полагаю, что это тоже неконечное звено в цепи, конечно же, за ними стоят заказчики. А вот кто может являться заказчиком, это отдельный большой разговор. Хочу только отметить, что Руслан Геремеев – это человек, который входит вообще в ближайший круг к Рамзану Кадырову. То есть это близкий родственник высших должностных лиц из Чеченской Республики. Это двоюродный брат депутата Госдумы Адама Делимхановой, по сути, правой руки Кадырова. Это родной племянник Сулеймана Геремеева, сенатора, члена Совета Федерации. То есть это человек, который входит в самый-самый близкий к Рамзану Кадырову круг. И его местонахождение на сегодняшний день неизвестно.
Как вы расцениваете перспективы? Удастся ли в ближайшее время допросить Геремеева, Мухутдинова, Кадырова?
Я хочу отметить, что вопрос не только в том, чтобы допросить. Важно раскрыть убийство полностью, установить всех виновных, ну, разумеется, в том числе допросить. Да, ну, я надеюсь, что в отношении Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова, во всяком случае, как таких организаторов, я бы сказал, низшего звена, хотя, видимо, и не заказчиков, но хотя бы организаторов, этот шанс сохраняется. Я все-таки по-прежнему надеюсь, что заочное обвинение будет предъявлено. По крайней мере, в этом вопрос, безусловно, будет действовать защита потерпевшей Жанны Немцовой, мы как ее представители, адвокаты, вот Вадим Прохоров и Ольга Михайлова. И, конечно, мы это дело оставлять не будем. Что касается заказчиков, тех, кто стоит вот за этими людьми, ну, Сапиенти Сад, думающий, знает и понимает, куда ведут непосредственно следы. Безусловно, следы ведут в Грозный. Но, во всяком случае, для того, чтобы была выявлена вся цепочка, по крайней мере, в Грозный, я бы так сказал, и, ну, для того, чтобы была выявлена вся цепочка, нужно, конечно же, иметь и организаторов установленных, и расследованных в их отношении, и уже непосредственно дальше разбираться с заказчиками. Во всяком случае, сейчас затык возник уже на уровне организаторов. Я вижу, что следствие, может быть, и рад бы продвигаться в этом направлении, но безусловно встречает противодействие со стороны руководства Чеченской Республики, что, в общем-то, особо не скрывается. 22 апреля лидер Чечни выступил с заявлением о том, что федералы, силовики могут работать в Чечне только с его позволения. Ну и явно президент России, в общем-то, тоже не сильно содействует. Думаю, что если бы он чаще интересовался, что там с организаторами и с заказчиками, то ситуация со следствием была бы совсем иной.
Это был адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров. Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве. Расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. По делу проходят 5 подозреваемых. Заур Дадаев, которого считают непосредственным исполнителем убийства, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Во время следствия трое фигурантов, Дадаев и братья Губашевы, признали свою вину, но потом отказались от показаний. В день рождения Бориса Немцова на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве был открыт памятник работы петербургского скульптора и архитектора Вячеслава Бухаева. О том, как создавался памятник, он рассказал в интервью моему коллеге Виктору Резункову.
Скульптор Вячеслав Бухаев создал множество памятников, которые имеют самое прямое отношение не только к политическим деятелям, но и к политическим событиям российской истории. В Петербурге, например, на Васильевском острове стоит его памятник Анатолию Собчаку, а на берегу Невы, напротив тюрьмы Кресты, памятник жертвам политических репрессий, созданный совместно с Михаилом Шемякиным. В Улан-Удэ, на родине скульптора, у здания, где располагалась местная ЧК, тоже стоит памятник жертвам политических репрессий. А стела с фамилиями буддийских священников, погибших в большевистских застенках, только что установлена на территории Санкт-Петербургского Дацана, столетие которого отмечается в эти дни. Вячеслав Баяндаевич, в 2010 году вами был создан памятник Егору Гайдару, установленный на Новодевичьем кладбище. Тогда идея памятника принадлежала друзьям и детям политика. А кому принадлежит инициатива создания памятника Борису Немцову?
Ну, инициатива его друзей. Ну, мне Кох позвонил. Альфред, ну, говорит, что-то там, вот, пожалуйста, там, может, что-то придумаешь. Ну, и такой, говорит, идея вот такая, может быть, как-то с мостом связать. У меня как-то его, когда убили, такая мысль была, и я был как раз в Москве в этот вечер, 27-го. Ну, такая глыба гранитная, и из нее выходит такой рельефом парапет моста. И на этом мосту, на парапете, вот как тавро такое, клеймо. Просто Немцов. И 5 вот этих, он сказал, Алик Кох, говорит, что 5 у него пуль было. И я думал еще, может быть, Немцов, Борис, я думал сначала Борис, Немцов, может, о, такие, Немцов, о, Немцов, простреленные. А он говорит, нет, давай лучше Немцов, и что как бы пули в него не попали, а рядом, потому что от него как бы пули отскакивали. Ну, вот он так. Ну, хорошо, давай, так, так, так. Ну, потом показали там этой компании и Жанне, дочке. Ну, они согласились, собственно. А сроки были к 27 февраля следующего года. Но так как это Троекуровское кладбище, филиал Новодевичья, оно такое, ну, кладбище такое элитное. Там, оказывается, с 15 октября кладбище до апреля закрывается. Нельзя там устанавливать на зимнее время. Поэтому у меня здесь мелькнуло, а почему 9 октября? Давайте, а можно сделать? Можно. Ну, я уж так постарался. Такой 7-тонный блок. Это в Питере делали. Все отправили и все как-то склад. А я просто до этого еще Гайдару делал, поэтому... Ну и там фонд Гайдара. Думаю, что, наверное, они приняли участие. И также курировал этот Олег Сысуев, бывший вице-премьер. Ну, в общем, его товарищи, друзья. И Я Бориса был с ним знаком, симпатичный такой, мне было приятно с ним. Он был очень естественный человек, какой-то легкий такой, что-то выпивали. Там. Жалко было, когда думаешь, ну вот, тебе попал.
Вячеслав Бухаев. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В пятницу вечером в Сахаровском центре Москвы пройдет трансляция концерта памяти Бориса Немцова, который состоится в Базеле. Ее организует фонд «Открытая Россия». В концерте примут участие музыканты группы «Океан Эльзы», Андрей Макаревич и Андрей Гаврилов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. На днях, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества, российский президент Владимир Путин недвусмысленно пригласил вернуться в Россию живущего в Париже бывшего ректора Российской школы экономики Сергея Гуреева. Путин заявил, что Гуреев никуда не бежал и что претензий ему никто не предъявлял. Напомним, что Сергей Гуреев покинул Россию в мае 2013 года. Свой отъезд во Францию он объяснял тем, что российские власти были крайне недовольны его участием в группе экспертов, признавших незаконным приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. У Гуреева прошли обыски, его вызывали на допросы в Следственный комитет. Опасаясь репрессий, экономист счел за благо эмигрировать. Сергей Гуреев – доктор экономических и кандидат физико-математических наук, профессор. Руководил Центром экономических и финансовых исследований и разработок, был экономическим советником правительства. Сейчас Гуреев – профессор Парижского института политических исследований «Сеанс По». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Сергей Гуреев комментирует высказывания Владимира Путина на свой счет, оценивает состояние российской экономики и прогнозирует последствия политики властей.
На заседании Совета по развитию гражданского общества недавно Владимир Путин заявил, что претензий к вам не было, что вы покинули Россию по семейным обстоятельствам, что вы никуда не бежали и что он был бы только рад, если бы вы вернулись и стали работать в России.
Я очень рад, что Владимир Путин считает меня хорошим специалистом. Очень рад, что у него нет ко мне претензий. Остальное я оставлю без комментариев.
А вы приняли какое-то решение? Но это приглашение вернуться.
Материнское дело ЮКОСа, по которому меня допрашивали, до сих пор открыто. В этом смысле, мне кажется, ничего не изменилось. Разве что вдруг какой-то у меня будет формальный иммунитет. Тогда, может быть, можно будет что-то придумать. Но пока я не собираюсь возвращаться.
Вы общались после этого с кем-то из администрации президента? Было ли это совершенно явное предложение вернуться, как-то озвучено, ну, в личной, может быть, беседе?
Нет, на эту тему я ни с кем не общался. Мне кажется, это вполне неожиданное событие, в том смысле, что Евгений Григорьевич Ясин задал этот вопрос, а Владимир Владимирович Путин ответил. Я не думаю, что это было отрепетировано. Я думаю, что просто так сложилось.
То есть вы не знали, что такой вопрос будет задан?
Конечно, примерно то же самое Владимир Путин говорил и в 2013 году. И я только рад, что у него за это время не накопились ко мне претензии, и что он по-прежнему считает меня хорошим специалистом.
В свое время вы сказали, что не вернетесь в Россию до тех пор, пока сохраняется хотя бы малейшая вероятность потерять свободу. Значит ли это, что вы именно так и продолжаете чувствовать?
Да, безусловно.
То есть эта вероятность сохранилась сейчас, даже учитывая реплику Путина?
Не совсем понятно, что происходит. Дело открыто. Я пытался после отъезда выяснить, насколько нормальным Следственный комитет считает то, что как свидетелям по этому делу так плохо относятся. Следственный комитет ответил мне, что это нормально. В этом смысле, оставаясь в статусе свидетеля, я могу ожидать, что Следственный комитет будет продолжать действовать, как он действовал раньше. Все может быть, но пока я не вижу больших изменений.
Как вы думаете, что имел в виду Путин, когда он сказал, что ваша работа за границей, я процитирую, сопровождается еще и какой-то политической позицией?
Ну, я никогда не скрывал того, что я считал нужным говорить, и в этом смысле и до, и после отъезда говорил одно и то же. Всегда говорил, что думаю.
А вы не получали каких-то конкретных предложений по трудоустройству в России, если вы вернетесь?
Нет, такого рода предложения не возникают из ничего. Для того, чтобы такое предложение подготовить, необходимо сначала понять, могу ли я вернуться. И так как это маловероятно, никто даже и не думал о том, что такие предложения готовить. Как правильно сказал Владимир Путин, у меня хорошая работа за границей. Я спокойно живу в Париже. Я ни на что не жалуюсь. По сравнению с людьми, которые находятся под домашним арестом, в тюрьме, грех жаловаться.
И тем не менее, вы бы приняли предложение вновь занять место ректора Российской школы экономики, хотя оно, конечно, уже занято?
Ректор не может ходить на допросы. В России, если вас вызывают на допросы постоянно, вы не помогаете своим коллегам, а вы являетесь для них обузой, пассивом. И в этом смысле такой ректор, безусловно, для любого вуза это скорее отрицательный фактор, чем положительный. Поэтому никакие руководящие должности занимать в России сегодняшней я, конечно, не могу.
Путин сказал, что в Париже вам больше платят, чем в Москве. Это так?
Нет, безусловно, нет. Зарплата у меня ровно такая же, а после налогов, естественно, более низкая.
Ну, судя по всему и по вашим интервью прежним, ваш отъезд был в значительной мере вызван опасениями последствий расследования в отношении группы экспертов и экономистов, которая готовила заключение по так называемому второму делу ЮКОСа. Вас уведомили о прекращении этого расследования?
Нет, конечно, это дело до сих пор открыто. Не существует отдельного дела экспертов. Существует материнское дело ЮКОСа, которое было открыто в 2003 году и в рамках которого проводятся всякие следственные действия до того момента, когда какое-то дополнительное дело не пора передавать в суд. Когда Следственному комитету кажется, что надо передать что-то в суд, тогда формируется новое дочернее дело, оно передается в суд, и тогда уже, грубо говоря, поздно. Пока материнское дело продолжает продлевать, хотя ему уже 12 лет, и в этом смысле ничего не изменилось. Каждый эксперт, который участвовал в этой экспертизе, так или иначе пострадал. Некоторые из них потеряли работу, некоторые из них уехали, но в этом смысле не стоит удивляться, что пока никто не верит в то, что это дело будет скоро закрыто. Иногда появляются какие-то слухи, что следственные действия по тому самому делу экспертов прекратились, но есть очень простое доказательство того, что это не так. У одного из экспертов изъяли целый ряд так называемых вещественных доказательств, и до сих пор он их не может получить назад, хотя регулярно обращается с просьбой получить назад. Следствие отвечает, что эти вещественные доказательства нужны пока для проведения следственных действий. В этом смысле, конечно, следственные действия не закончены.
Скажите, а только ли опасение ареста заставило вас тогда покинуть Россию?
У меня была хорошая работа, я продолжал работать, и в какой-то момент стало понятно, что это опасно, и я уехал.
Как вы бы оценили нынешнее состояние российской экономики?
Российская экономика находится в рецессии. Скорее всего, эта рецессия продолжится в следующем году. Пока это не катастрофическое состояние, но надо сказать, что за последние 15 лет это самая тяжелая рецессия. Вот почему. А Россия вошла в эту рецессию не во время глобального кризиса, а сама по себе. Остальная мировая экономика растет. И изоляция России заставляет ее сокращать бюджетные расходы, не позволяет ей занимать средства за рубежом, не позволяет инвестировать. И в этом смысле то, что мы наблюдаем сейчас, сильно отличается от того, что было в 2008-2009 году, когда удар кризиса был сильный, но очень краткосрочный. И наличие больших резервов позволило во время этого кризиса не снижать реальный доход населения. Сейчас доход населения в этом году снизились примерно на 10%. Речь идет о том, что индексации пенсий не будет, хотя по закону она должна быть. Пенсии будут проиндексированы на 4%, а не на 12%. В этом смысле пенсии сократятся в реальном выражении на 8%. И второе отличие от кризиса 2008-2009 года в том, что тогда было понятно, что этот кризис кончится, и у России есть долгосрочная стратегия развития. А сейчас непонятно, когда кончится рецессия, и непонятно, какое долгосрочное видение сегодня есть у России. Россия даже перешла от трехлетнего бюджетного планирования на однолетнее, но даже не это самое главное. Самое главное в том, что нет никакого долгосрочного плана развития.
А почему его нет?
Власть тем или иным образом сосредоточилась на выживании, а не на развитии. Почему не удается сформулировать долгосрочное видение, я не совсем понимаю. Много раз эти видения обсуждались, видимо. Тот факт, что эти стратегические планы были отложены в сторону, говорит о том, что на самом деле власти всегда были заинтересованы в чем-то другом.
А вы верите официальному уровню инфляции, который объявляется в России? Такое впечатление, что он значительно выше.
Вполне возможно, что для многих людей реальный уровень инфляции выше, чем индекс потребительских цен Росстата. Но это нормально. Индекс потребительских цен формируется по вполне понятной методологии. Это некоторая потребительская корзина. Вполне возможно, что, например, для более бедных или для более пожилых людей цены растут быстрее. Просто потому, что эти люди покупают еду и лекарства, которые подорожали вследствие падения курса рубля и так называемых контрсанкций, введенных российским правительством. Но я далек от того, чтобы обвинять Росстат
А на ваш взгляд, какой сейчас уровень инфляции в России?
Дело в том, что нет единого определения. Если считать то, как считает Росстат, это вполне реальная цифра. Просто вот эта корзина товаров и услуг, которую подсчитывает Росстат, по этой корзине рост цен составляет 12% в год. Вполне возможно, что к концу года он ускорится до 15%. Много зависит и от политики Центрального банка, и от цен на нефть, но вполне возможно, что для более бедных и для пенсионеров этот показатель может составлять и больше 20%.
Как отражается на российской экономике две войны, которые ведет сейчас Россия, теперь еще и в Сирии, и на востоке Украины она продолжается? По карману это России сейчас?
Я думаю, что прямой эффект увеличения военных расходов на эти операции не так важен. На самом деле, главные издержки, связанные с операциями в Украине и аннексией Крыма, это издержки, которые являются косвенными через введение санкций, через мировую изоляцию и так далее. И в этом смысле это скорее использование внешней политики для внутренних целей. Но изоляция, которая попала России вследствие внешней политики на Украине, безусловно, обходится России очень дорого.
Наш корреспондент Наталья Голицына беседовала с экономистом Сергеем Гуреевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 октября. Вторая половина часа будет посвящена, в частности, следующим вопросам. Произойдет ли в сирийской войне после вмешательства в нее России перелом в пользу армии Башара Асада? Поможет ли ситуации с мигрантами в России введение виз со странами Центральной Азии? На эти вопросы мы попробуем ответить во второй половине нашей программы. Украинский тележурналист Роман Бачкало на днях вернулся из Сирии, где стал свидетелем бомбежек контролируемого оппозицией пригорода Дамаска – Дараи. Журналист нашел подтверждение того, что российские военные начали участвовать в сирийском конфликте задолго до официального разрешения Совета Федерации и увидел своими глазами, как кварталы городов после налетов армии Башара Асада превращаются в руины. С Романом Бачкалой побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Роман, вы не раз бывали в Сирии с момента начала там войны в 2011 году. Легко или сложно было туда попасть на этот раз? Что изменилось за эти годы?
Поскольку я журналист украинский, да, то прежде всего изменился статус Украины в отношениях Сирии. И, безусловно, это отобразилось и на отношениях к журналистам. Если раньше, приезжая в Сирию, меня воспринимали как представителя некой дружеской такой стороны, и более того, нас даже как-то в обиходе тоже называли русскими, то есть для них были русские, и были украинцы, которых они называли, ну вы украинские русские. Вот, то сейчас отношение другое. Теперь прошла вот некая черта, которая разделила русских от украинцев. Поэтому отношение теперь, может быть, не такое радушное, как было раньше, потому что теперь Украину в Сирии воспринимают как некий сателлит Соединенных Штатов, западной коалиции стран, которые по отношению к действующему сирийскому режиму Башара Асада настроены, мягко говоря, негативно.
Если они настроены негативно, то как вам удалось получить официальную аккредитацию, вообще попасть туда именно как журналист, не скрывая этого факта?
Сирийское посольство в Украине обратился 3 недели назад, точнее уже 4 прошло с тех пор, и мне была обещана виза. В итоге прошла 1 неделя, 2 неделя, 3, и визу мне так никто и не выдал. Но поскольку ситуация развивалась достаточно стремительно, то в редакции было принято решение отправить меня в Ливан, который в сопредельной Сирии, и как-то вот пытаться освещать сирийскую проблему вот оттуда, хотя бы будучи там вот как бы ближе к Сирии, да. И там на месте мне удалось договориться с сирийским посольством в Ливане о выдаче мне визы. Это произошло достаточно спонтанно. Были приложены достаточно серьезные усилия нашего украинского МИДа для того, чтобы этот вопрос решился положительно. И обусловлен он был тем моментом, что как раз в тот период из Сирии производилась эвакуация украинских граждан. И не только украинских. А украинская авиакомпания — это единственная авиакомпания, которая осуществляет в Сирии международное авиасообщение. И поэтому вся эвакуация происходит через Киев. Поэтому, когда МИД обратился с просьбой, что вот наш журналист хотел бы это осветить, то они, может быть, учли тот момент, что, в общем-то, мы единственная страна, российские авиакомпании в Сирию не летают, а украинская летает. И вот они пошли навстречу. Но, как выяснилось позже, то, собственно, эвакуацию нам эту заснять не удалось вообще отобразить никоим образом, поскольку производилась она из города Латакия. А вот именно туда нас уже не допустили. И как я понимаю, в силу того, что вот, собственно, в Латакии находится пункт базирования российского, назовем его, контингента военно-воздушного, да, и поэтому нас допустили в город Дамаск. Дамаск, столицу, там мы действительно получили аккредитацию, но дальше, вот конкретно именно в Латакию, нас уже не пустили.
Удалось ли вам побывать на территориях, контролируемых так называемой умеренной оппозицией?
Скажем так, мы были в такой серой зоне, это вот что-то между, да, это пригороды Дамаска, это Дарая, в частности. Там мы были, там вообще непонятно, кто что контролирует, поскольку, ну, какой-то такой единой оппозиции в Сирии не существует. Существует огромное количество разного рода групп, группировок и так далее. Одни умеренные, другие вот радикально настроенные. Мы были, скажем так, общались с теми, кто умеренные, при этом они военизированы в таком виде некого такого ополчения. Вот на территорию этих ребят побывать удалось. А вот что касается таких более радикально настроенных, да, там, скажем, как фронт Ан-Нусра или ИГИЛ, то, конечно, на этих территориях я не был и не стремился туда, понимая прекрасно, что вернуться оттуда будет сложно, живым.
А как устроено перемещение по стране в этих условиях, в условиях гражданской войны? Как можно, например, попасть из Дамаска в места, которые контролируются умеренными оппозиционерами?
Перемещение достаточно сложное. Блокпосты буквально на трассе, может быть, не на каждом шагу, а каждые километров 5. Но если это пригород и город, сам Дамаск, то это вот буквально каждые там 100, 200, там 500 метров обязательно будет какой-то блокпост. Но при этом существует, знаете, это такая тоже своего рода некая гибридная война, потому что из того же пригорода Дарая в Дамаск каждый день утром взрослое население едет на работу и вечером возвращается домой. То есть существует даже вот такое автобусное сообщение. Гражданские машины, они курсируют, да, но только с одной стороны как бы есть блокпост, и с другой он тоже будет присутствовать. Можно вот как-то там затесаться в толпу и вот так проскочить. А неким официальным путем это, конечно, невозможно.
Вы были, насколько я понял, свидетелем бомбардировок Дараи, которые происходят довольно регулярно. Если судить по вашим фото, это происходит прямо в жилых кварталах.
Ну вот это как раз было в тот момент, когда мы находились в Дарае. Достаточно опасно там вообще что-либо снимать на крышах зданий, но с помощью нашего провожатого нам удалось все-таки более-менее безопасно выбраться на одну из высоток. Там просто снайпера повсюду и так далее. Нас могли бы просто там принять за неких корректировщиков. И вот в такой момент, когда мы находились на крыше, мы вдруг услышали гул самолета. Судя по звуку, это был реактивный самолет, такой штурмовик, как позже выяснилось, когда он приблизился к нам. Судя по всему, это был Су-24. И мы поняли, что этот самолет заходит на задачу, потому что он стал выбирать позицию. К счастью, он пролетел еще так пару километров дальше, и тогда уже снизился окончательно, и вот просто сбросил бомбу. Судя по всему, я думаю, это был ФАБ, фугасная авиабомба, активно применяемая российскими вооруженными силами. Ну, это советская разработка, ФАБ на вооружение поступил в 1946 году. Действительно, он был сброшен в жилую зону. Что там находилось, мы же не знаем, может быть, там некий штаб находился или еще что-то, но в любом случае, что я могу сказать абсолютно точно, там нет никакого ИГИЛ близко, там нет никакого фронта Ан-Нусра, который является филиалом Аль-Каиды. То есть вот неких радикальных исламистских группировок в пригороде Дамаска нет, а бомбы туда падают.
Эта фугасно-осколочная бомба совсем не является высокоточным оружием, о применении которого говорят российские власти. Удалось ли вам увидеть разрушения, нанесенные российской авиацией и авиацией армии Асада, инфраструктуре и городам?
Удалось это сделать, но это удалось сделать в другом городке, Маалула. Он находится в 40 километрах от Дамаска. И вот некоторые районы этого города, они просто, ну, вот просто, ну, там ничего живого не осталось. Примерно такую же картину я видел в Хомсе, в одном из городских кварталов. Есть такой квартал Баб-эль-Амра. Этого квартала тоже, ну, просто груда металлолома и обломков бетонных конструкций. Ну, видно, что работала авиация. Конечно, непонятно чья, российская либо асадовская, но совершенно очевидно, что или та, или другая. В данном случае, я думаю, асадовская. Почему? Потому что конкретно то, что касается Хомса, это разрушения, которые были нанесены в еще те периоды, когда Россия не объявила о начале своей операции. Хотя, опять же, с другой стороны, здесь, в Сирии, мне не раз говорили о том, что на самом деле российская авиация работала и до того, как об этом было официально объявлено. Просто это происходило, ну, как бы, негласно. Просто есть какие-то вещи, которые официальное командование, может быть, не хочет сообщать, но мы там можем видеть какие-то фотографии, которые там люди выкладывают ВКонтакте или там в Одноклассниках или там в Фейсбуке, да. Или вот такие, как я заметил, ну, это вещи, которые сложно проконтролировать. Вот просто приходят обычные солдаты или, может быть, офицеры и в качестве некого презента продавцу вот дарят там некие шевроны. Когда я зашел в этот магазинчик, то, ну, видимо, лица-то у нас похожи, да, украинцев и россиян, и говор. Вот меня приняли за русского, поскольку русские, как ну, туристов там сейчас крайне мало в Сирии, меня приняли за военного, судя по всему, и стали тоже мне что-то предлагать, на каких-то там ломаных фразах на русском что-то говорить.
Что говорят вообще люди, с которыми вы встречались, и сторонники Асада, и его противники, о российском вмешательстве в конфликт?
сторонники Асада, они, конечно, с большим воодушевлением относились к началу этой операции, поскольку силы Асада уже были на исходе. Вот армия уже была демотивирована практически, не было уже какого-то запала в глазах, и вот виделся уже некий такой финал неблагоприятный. Для людей, которые сторонники Асада, это прежде всего алавиты, это жители Латакии, Тартуса, для них это могло означать просто какие-то трагические вещи, потому что, что бы ждало христиан, а алавиты, они больше и к христианам тяготеют, могли быть очень печальные последствия. У них уже давно война не за Асада, у них уже война просто за свои жизни. Что касается других его сторонников из числа и суннитов, и шиитов, такие тоже есть в большинстве своем, столица, Дамаск, то, конечно, они вот с большой радостью восприняли эту новость. И некий такой переломный момент уже он такой наступил, уже начались на некоторых участках фронта наступательные операции со стороны армии Асада. Его противников это даже не то, что не радует, это, конечно, пугает, особенно после позавчерашнего события, с запуском ракет комплекса «Калибр». Россия таким образом показала, что, в общем, готова, если не на все, то на многое в отношении противников Асада. И к этим противникам, конечно же, себя причисляют не только сторонники ИГИЛа и прочих радикальных группировок, а вообще все, кто против режима. Поэтому оппозиция абсолютно умеренная позиция, прозападная позиция, абсолютно не тешит себя иллюзиями о том, что, в общем-то, ее минуют эти бомбовые удары и прочие военные действия со стороны России. В общем-то, сейчас они, конечно, в неком таком замешательстве пытаются как-то перегруппироваться и, наверное, рассчитывают на помощь Запада.
Вообще российские власти говорят, что никакой умеренной оппозиции в Сирии нету, что там есть только сторонники Асада и радикальные исламисты.
Это неправда. Дело в том, что Асад контролирует только 20, максимум 25% территории страны. И ИГИЛ контролирует максимум процентов там 30-40. И вот есть еще вот эта большая процентная составляющая территории, которую контролирует просто местное некое ополчение. Эти люди, они взяли оружие в руки не для того, чтобы с кем-то воевать, а просто чтобы защитить свой дом. Потому что когда в стране 4 года война, то совершенно очевидно, что для защиты уже недостаточно просто там каких-то юридических действий там, или еще чего-то подобного. Вот просто нужно брать в руки автомат и защищать свое родное село или свой родной город. Поэтому во многих в городах неподконтрольных Асаду действительно власть в руках вооруженных людей. Но эти вооруженные люди подчеркивают, мы не хотим ни с кем воевать, просто защищаемся. И вот эти люди, они готовы идти на компромисс. Но судя по последним заявлениям Асада и российской стороны, этого компромисса пока вот нет некой должной реакции на этот компромисс. Очень много в Сирии тех, кто войны не хочет и кто ни в коем случае вообще себя не причисляет к какой-либо оппозиции.
Наблюдатели говорят об огромных объемах пропаганды Исламского государства в Сирии. Как она попадает к тем, кто живет на неподконтрольных ИГИЛ территориях через интернет? Есть ли в Сирии, например, цензура в интернете, блокируются ли какие-либо сайты?
Цензура, безусловно, присутствует, поскольку я, например, не смог зайти на самый популярный украинский интернет-ресурс «Украинская правда». Я не смог открыть сайт «Грамматики». То есть эти сайты, они заблокированы, и, как я позже выяснил, они заблокированы официально уже в течение там, месяца. Поэтому, исходя из этого, могу предположить, что некие другие сайты тоже блокируются. Я знаю, что блокируются некоторые британские ресурсы, которые прооппозиционные, и они освещают события в Сирии не с позиции Башара Асада. Поэтому такая цензура, конечно, существует, но что интересно, при этом сайты некоторых радикально настроенных организаций, они работают. В силу каких причин, сложно сказать, но это факт. А вообще, конечно, интернет, социальные сети, в частности, они очень активно вовлечены в эту войну, и каждая из сторон, конечно, очень активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы пропагандировать некие свои идеи.
Перед тем, как приехать в Сирию, как вы уже сказали, вы были в Ливане, и там вы побывали в лагере для беженцев. От кого бегут люди из Сирии? От войск Асада, от Исламского государства, от умеренной оппозиции? От кого?
Сейчас бегут уже просто от безнадеги. Просто от безнадеги. Те, кто бежал от Асада, уже давно убежал. Те, кто бежал от террористов, тоже уже давно убежал. На самом деле сейчас в большей степени бегут люди молодые, люди образованные, те люди, которые просто не видят больше для себя перспектив в стране Сирии. Потому что страна разрушенная, страна разрозненная. Многие считают, что вообще просто Сирия в своих нынешних границах больше существовать не будет. И совершенно очевидно, что в ближайшие годы серьезного перелома, улучшения там не произойдет.
Марк Крутов беседовал с украинским журналистом Романом Бачкалой. С сирийским конфликтом так или иначе будет связана и наша следующая тема. Война в Сирии вызвала небывалую волну миграции с Ближнего Востока. Она вызывает беспокойство не только в странах Европейского Союза, куда направляется значительная часть нынешних беженцев, но и в России. О том, насколько оправданы страхи перед мигрантами, чем вызван нынешний всплеск исламофобии в Европе и России, и каковы перспективы российской миграционной ситуации, мы побеседовали с культурологом-востоковедом, специалистом по странам Центральной Азии, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергеем Абашиным. Миграционная ситуация и модели сосуществования населения, ну, которое принято называть коренным, и мигрантских общин, мигрантов, тех, кто приходит. Тут Европа и Россия, по вашему мнению, они находятся в схожей ситуации или в кардинально отличной? Я имею в виду миграцию, с одной стороны, из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу, а с другой стороны, миграцию из, в первую очередь, стран Средней и Центральной Азии в Россию.
Миграция – явление и исторически, и географически гораздо более сложное и глубокое, чем просто вот миграция, из, условно говоря, из мусульманских стран. Потому что, допустим, даже, наверное, более масштабная миграция из Латинской Америки в Соединенные Штаты – она по своим масштабам даже может быть больше, чем из мусульманских стран. Это тоже миграция, которая создает свои как бы сложности и проблемы в Соединенных Штатах. Да? Примерно та же самая дискуссия, но без ислама. Миграция – это не обязательно ислам. Или, например, есть миграция из Индии, не мусульман, в страны Персидского залива, где, наоборот, как бы не мусульмане выступают мигрантами, и где они выступают как бы чужаками, которые приехали в мусульманские страны, и в этих странах Персидского залива существует как бы сложная политика, что как бы с ними делать. Это касается и России, и Европы. Там мусульмане совсем не главный поток мигрантов. У нас это... ну, может быть, чуть больше 2/3. Но, это, опять же, когда я говорю мусульмане, это мусульмане по происхождению, потому что часто это не, совсем не могут быть люди, которые не практикуют ислам. То же самое и в Европу. Там, например, на самом деле, вот до этого сирийского кризиса, а, между прочим, среди сирийцев много и христиан, мигрантов, но это как бы забывается, но это ладно. Но вот до сирийского, вот до последнего кризиса, там основная беспокоящая миграция была вовсе не миграция из-за пределов Европейского Союза, а внутренняя миграция из Польши, из Румынии, во Францию, в Британию и так далее. Из Прибалтики огромное количество из балтийских стран уехало, и там была целая даже конфликтная ситуация с цыганами, потому что очень много из Румынии во Францию, в Британию переехало цыган. А возвращаясь к вопросу о различии и как бы сходстве европейской и российской ситуации, они довольно различные. Потому что если говорить о миграции не внутри Европейского Союза, а миграции вот из-за пределов Европейского Союза, то это в значительной мере беженцы, которые мигрируют по разным причинам, таким экономическим, и которые хотят получить социальный статус беженцев, получать какие-то социальные бонусы. Как бы Европа все время обсуждает, есть ли у нас такие средства, чтобы принимать вот такое количество людей, обеспечивать их вот теми пособиями, теми возможностями, содержать их, там, примерять и так далее, и так далее. Такая совокупность вот такого рода проблем, которые совершенно не похожи на наши. К нам никто не бежит. У нас есть украинцы, условные беженцы, но они очень условные беженцы. Они совершенно не получают формальный статус беженца. Там очень небольшое число каких-то получают льготы, но, в общем, большинство не получает. И, соответственно, у нас как бы проблема не есть у нас бюджетные деньги, чтобы потратить на мигрантов. А у нас проблема с тем, что вот как легализовать их статус рабочий. Там тоже ситуация сложнее, потому что часть работает легально и платит налоги, часть... платят налоги вот в виде платы за патент, довольно большая часть. Сейчас это практически налог подоходный. Ну, конечно, все равно у них так или иначе сохраняется полулегальный статус, и, в общем, эта проблема вот как бы вот вокруг этого выстраивается.
Многие же деятели и общественные, склонные так или иначе близкие к националистическим кругам, они говорят еще и о том, что это некая культурная угроза. А ряд из них, в том числе, например, Алексей Навальный, продвигают идею, что нужно ввести визовый режим с бывшими советскими республиками Средней Азии. Такая идея – это чисто политическая игра, в этом нет насущности? Необходимости.
Просто это политическая игра абсолютно, потому что эту идею выдвигают в основном, как бы и ее обсуждают в основном политики. И что интересно, эта тема актуализируется к выборам. Вот выборы были в 2013 году, эта тема актуализировалась. Сейчас она как бы никто ее не обсуждает, потому что выборов нету, как бы не нужно. В экспертном сообществе существует практически консенсус, что визы являются не самым лучшим инструментом. Это возможный инструмент, но не самый лучший вот в нашей ситуации, по разным причинам. у нас уже находится здесь там 5-6-7 миллионов человек. Ну, ввели вы визы, но люди-то уже находятся здесь. Вот что вы как бы будете делать с ними? Во-вторых, визы нельзя, трудно вводить, пока не оборудована граница. Ну, вы ввели визы, и, допустим, вы не пускаете людей. Но они могут нелегально проникать, как в Соединенные Штаты проникают люди через вот мексиканскую границу.
Ну, вам на это скажут, давайте построим забор.
Ну, давайте постройте, там несколько тысяч километров, это огромные, так сказать, миллиарды денег. Но если у вас есть лишние деньги, ну, стройте. Кстати, чтобы его построить, придется опять, видимо, мигрантов нанимать. Есть еще один фактор. У нас довольно серьезный демографический кризис. Мы сейчас вступаем где-то в 10-15 лет, когда у нас будет довольно сильно падать количество трудоспособного населения. И общее население будет немножко снижаться, но и будет, главным образом, будет снижаться трудоспособное население. Поэтому у нас, при том, что вот заметьте, что у нас кризис, и экономика падает, но у нас практически нет безработицы. То есть наш рынок труда, который сокращается, да, в результате вот падения экономики, он все равно осваивает все рабочие руки, которые существуют в России, самые все трудоспособные силы, и в том числе осваивает иммигрантов тоже. И это связано с тем, что у нас количество собственного трудоспособного населения тоже уменьшается довольно существенно, и нам мигранты будут нужны любые, и квалифицированные, и неквалифицированные, и так далее.
Мы говорим сейчас в основном о социально-экономическом факторе, а часто, в том числе и в Европе, где ситуация, как вы уже сказали, немножко другая, но тем не менее слышны разговоры о том, ну хорошо, ладно, допустим, рабочие руки нужны, но ведь есть же еще и культурный фактор, что вот придут люди иной культуры, размоют эту ситуацию культурную, и общество утратит свою идентичность, и это будет уже совсем другая страна. Как быть с этим?
Во-первых, есть арифметика и статистика. Пока, вот мы говорим о мусульманах, пока их там процентов максимум 10% населения, что в России, что как бы в Европе, даже меньше. А люди, которые начинают постоянно жить в России, у них рождаемость, или в Европе, у них рождаемость тоже падает. Поэтому никакой такой особой демографической угрозы, что вот они станут каким-то большинством или очень заметным меньшинством, такой как бы не существует. Это такие вот немножко страшилки. Во-вторых, есть фактор того, что миграция имеет возвратный характер. Она имеет возвратный характер и в Европе отчасти. Те же беженцы, которые туда приезжают, они далеко не все останутся. Европейский Союз довольно серьезно работает над тем, чтобы значительную часть этих беженцев возвращать обратно. В лагеря в Турции сейчас ведутся переговоры Европейского Союза с той же Турцией. Им будут деньгами помогать, и Иордании, и Турции, чтобы удерживать там беженцев. Не все будут оставаться. И то же самое и у нас. Большинство мигрантов, которые к нам приезжают, и сами не собираются здесь оставаться. У них все семьи остаются в Закавказье или там в Средней Азии. И они в основном будут возвращаться. И более того, сейчас экономический кризис. Без всяких административных мер, только экономический кризис привел к тому, что миграция, допустим, из Центральной Азии сократилась там на 12-13% за год. Поэтому, если, допустим, кризисная ситуация будет в России ухудшаться, то миграция тоже будет снижаться. Третий фактор состоит в том, что не все мигранты, которые приезжают, даже из стран, которые мы считаем мусульманскими, они как бы очень религиозные и несут какую-то совершенно другую культуру. Вот что касается нас, существует советский опыт большой, и все эти страны прошли эти, как бы, центральноазиатский советский опыт. Более того, там до сих пор российское влияние сильное. Там, допустим, в Узбекистане, в Киргизии до сих пор огромные русскоязычные общины. У нас очень много связей. Нету вот такой непроходимой культурной границы. И в том числе есть глобальная культура уже, да. Где-нибудь в Северной Африке тоже французская культура до сих пор сильная. Они смотрят вот глобальное кино, глобальные информационные источники. То есть нет вот таких, мне кажется, культурных барьеров, которые были бы непроходимы для большинства. Есть, конечно, группы. В любом обществе есть такие очень изолированные группы, которые только придерживаются каких-то своих там норм, привычек и так далее, и так далее. Но это совсем не большинство. Большинство принимают как бы внешние привычки, осваивают их. И здесь последний фактор – это культурная работа. Слушайте, мусульмане жили в Российской империи, в Советском Союзе. И их также было там 10 и даже больше процентов. Но мы же, у нас не было мусульманских страхов, да, что вот они все захватят нам. Была потому что культурная работа, было сильное образование, была какая-то сильная культурная такая пропаганда, в таком хорошем смысле пропаганда, да, вот каких-то таких культурных образцов. Причем в эти культурные образцы включали не только вот там европейских, да, но и как бы там Расул Гамзатов, да, Чингиз Айтматов, они тоже включались в этот набор культурных образцов, которые мы распространяли как бы для всех. Если вести вот такую культурную работу, назовите это интеграцией, как угодно назовите, но если уделять этому внимание, то мы же уживаемся, вот мы даже иногда не замечаем, что мы общаемся с людьми мусульманской культуры. Там очень характерная вещь, что мы часто боимся абстрактных мусульман, которых мы увидим по телевизору. Но одновременно мы общаемся с мусульманами в повседневной жизни. У нас даже могут быть родственники, да, коллеги мусульмане, но мы как бы их не боимся. И нету этой разницы, мы ее не чувствуем или чувствуем минимально. Значит, какая-то культурная работа, если ведется, то вот эти все границы, которые существуют часто даже в нашем сознании, вот в наших стереотипах, они преодолеваются. Вот страх и страхами, вот они захватят, вот они там придут, они там что-то еще такое сделают нехорошее, но надо как бы смотреть на мир прагматично. Вот миграция будет, и мы будем жить в все более-более смешанном виде. Какие бы мы границы ни выстраивали, наш мир будет все больше и больше смешиваться. Поэтому нам нужно все равно выстраивать механизмы, как жить вместе, да, как создать какое-то общее пространство, общую какую-то культуру. Ну, при сохранении, конечно, каких-то вот особенностей. Но нам нужно это пространство создавать. Мы все равно не отградимся. Ну, никак. Поэтому нам нужно вот придумывать, как нам жить вместе.
Я беседовал с востоковедом, специалистом по странам Центральной Азии, профессором Сергеем Абашиным. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Компания, строящая вспомогательный объект для возведения моста через Керченский пролив, получила право вести работы на месте раскопок самой большой древнегреческой колонии на территории современной России. Подробности в материале Андрея Шароградского.
Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск директора компании ЮТК Александра Тодуа, требовавшего отмены запрета на использование земель вокруг памятника археологии античной эпохи Фанагория в Темрюкском районе Краснодарского края. Директор ЮТК отметил, что по фактам строительства на территории раскопок против него было заведено 3 административных дела, по которым ему грозил штраф на общую сумму в 26 миллионов рублей. Однако, по словам Тодуа, суд установил, что документов, подтверждающих особый статус используемых земель, не существует. Речь идет о решении суда первой инстанции и будет обжаловано. Ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало ЮТК предписание о прекращении работ. Стройка проходит непосредственно на территории объекта культурного наследия. В соответствии с федеральным законом, эта территория относится к землям историко-культурного назначения, нецелевое использование которых запрещено. Строители до начала производства земельных работ к нам не обращались, как этого требует закон, пояснил ранее начальник отдела памятников археологии Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давиденко. По его словам, границы охраняемых земель отмечены на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом земельный участок Фанагория, относящийся к объекту культурного наследия, подтвержден нормативно-правовым актом. В интервью «Новой газете Кубани» Давыденко отметил, что решение суда от 6 октября нельзя называть окончательным, поскольку оно еще не вступило в законную силу. Пока же на территории Фанагории, по словам Давыденко, работы все-таки заморожены, хотя до этого строители практически уничтожили 6 квадратных метров некрополя. Компания ЮТК, головной офис которой находится в Сочи, выступает инвестором вспомогательного объекта при строительстве автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив на Таманском полуострове, грузового двора по приему и переработке инертных материалов. Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония, располагавшаяся на территории современной России. Она находилась на берегу Керченского пролива на Таманском полуострове, неподалеку от современной станицы Сенной в Краснодарском крае. Фанагория была одной из столиц Боспорского царства, входила в состав Византийской империи, затем Хазарского каганата. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, составляет до 60 гектаров. Местонахождение Фанагории было установлено еще в XVIII веке, когда были найдены пьедесталы мраморных статуй Афродиты. В 1822 году солдаты раскопали на территории Фанагории крупный курган. В ходе исследования огромного некрополя, окружающего территорию древнего города с трех сторон, было обнаружено несколько тысяч захоронений мраморных и кипарисовых саркофагов, подчеркивающих богатство Фанагории во времена расцвета. Раскопки там ведутся ежегодно с 1936 года. Перерыв был сделан только во время войны. Сейчас исследованиями древнего города занимается Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция Института археологии Академии наук под руководством заведующим отделом отделом классической археологии доктора исторических наук Владимира Кузнецова. Как отмечается в статье в Википедии, посвященной Фанагории, большой урон древним постройкам наносят жители станицы Синая, которые разбирают их на камень для фундаментов своих жилищ. Однако профессор Кузнецов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в последние годы были приняты серьезные меры против так называемых «черных копателей», место раскопок хорошо охраняется, а главный урон древнему городу наносит природа. Значительная часть города оказалась под водой.
Это один из самых больших древнегреческих городов при Причерноморье. Ну, для сравнения могу вам сказать, что крупнейший город Западного Средиземноморья, Массалия, занимал площадь 50 гектаров, а на горе занимает более 65 гектаров. Даже вот это свидетельствует о том, что это действительно большой город. Его достоинство состоит не только в том, что он большой город, древнегреческий. В общем, это большая редкость на территории России. Нынешняя антиохийская цивилизация здесь представлена довольно ограниченным количеством памятников. Его достоинство состоит в том, что город просуществовал 1500 лет, был основан 2500 лет назад, и он абсолютно, в отличие от подавляющего большинства античных памятников, не застроен современными какими-то зданиями и строениями. Он абсолютно свободен и доступен для проведения любых научно-исследовательских работ, для организации туризма и так далее и тому подобное. В этом его абсолютно выдающееся значение. Сам город окружен огромным некрополем, и общая площадь памятников вместе с некрополем более 900 гектаров. Это очень большая площадь. И поэтому доступность его исследований дополняется еще и тем, что у него сохранился мощный культурный слой до 7 метров толщиной. Ну вот пример всем известный Херсонес, город, который был основан греками, но он нам известен прежде всего своими средневековыми слоями, потому что слои античного времени полностью уничтожены при строительных работах в более позднем времени. Фанагория сохранила культурные напластования всех периодов жизни города. Вот в этом его собственного достоинства. На первом плане стоят научные исследования. Они действительно ведутся много десятилетий. В последние примерно 15 лет эти исследования очень интенсифицировались. Наша экспедиция, которая ведет работы академическая, она очень хорошо экипирована. Здесь работает большое количество специалистов разных профилей, не только историки, археологи. И попутная, и, в общем, тоже не последняя задача – это популяризация знаний об этих местах, вообще об истории России, Юга России, создание какого-то туристического кластера. То есть задача многофункциональная. Но сейчас вот в труе вот этой работы в прошлом году распоряжение правительства Российской Федерации был создан музей-заповедник, причем государственный, не региональный, а государственный. Он первый в нашей стране такого рода музей-заповедник. И мы предполагаем, что в течение ближайших лет будет решен вопрос о строительстве большого, опять же, специализированного и первого в нашей стране, опять же, государственного археологического музея. Мы надеемся, что это будет очень большой музей, и тогда это будет, в общем, такой точкой культурной на карте Юга России, куда будут съезжаться большое количество людей, поскольку, вы знаете, в течение полевого летнего сезона приезжает много людей здесь. Фанагория находится на Таманском полуострове, это Краснодарский край, и здесь очень много курортов поблизости, и Анапа, не очень далеко Сочи, ну, во всяком случае, в доступности. Поэтому Фанагория может стать очень важной точкой не только на научной карте страны, но и с точки зрения туристической.
Это был руководитель Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Владимир Кузнецов. Фанагория знаменита и тем, что в августе 2011 года Владимир Путин, в тот момент в ранге премьер-министра, погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть затопленную часть города, и поднял на поверхность отлично сохранившиеся обломки двух греческих амфор. Этот эпизод вызвал целый вал иронических и саркастических комментариев по поводу случайности находок, хотя профессор Кузнецов настаивал тогда, что подобные находки – дело все-таки обычное, и, по его словам, премьер, если бы поплавал подольше, то обнаружил бы и 22 амфоры. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы подвели итоги пятницы, 9 октября. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовил продюсер Андрей Амочкин, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».